«Свобода», программа «Итоги недели». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас мы приступаем к обсуждению одной из центральных тем нашей программы. Рейтинг наиболее влиятельных людей планеты, который на этой неделе опубликовал американский журнал Forbes. Если вы захотите принять участие в обсуждении этой темы, вы можете дозвониться в нашу студию по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Расскажу, что в обсуждении этой темы сегодня принимают участие политолог Андрей Пиантковский, директор Московского центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов и обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников. Итак, американский журнал Forbes составил очередной рейтинг самых влиятельных людей. На первом месте впервые оказался председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, за ним идет президент Соединенных Штатов Барак Обама. На третьем месте саудовский король Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд. Владимир Путин, занимавший в прошлогоднем рейтинге третье место, в этом году занял четвертое. За ним следует папа Бенедикт XVI, канцлер Германии Ангела Меркель, а британский премьер Дэвид Кэмерон. И мой первый вопрос Андрею Пиантковскому. Вот, Андрей Андреевич, давайте поговорим о как бы вот этой первой части списка, который мы обсуждаем и который впервые возглавил китайский лидер. Это все-таки рейтинг политиков или стран?
Ну, я вообще не преувеличил бы значение этих упражнений. Это скорее такая гламурная политологическая игра. Но они отражают, скорее всего, скорее такую частоту мелькания тех или иных стран и политиков этих стран в прессе. Но вот перемена в первых двух позициях, она имеет прямое отношение к вашему вопросу. И я бы... Кстати, вот динамика изменения мест тех или иных персонажей, она еще более интересна, чем сами места, которые они занимают. Так вот, то, что Обама и господин Ху поменялись местами, это скорее отражение колоссального разочарования в Обаме как внутри Соединенных Штатов, которое отразилось в выборах на прошедшей неделе, на этой неделе, и во всем мире тоже. Скорее вот именно этот личностный фактор, чем какое-то, скажем, невероятное усиление роли Китая по сравнению с Соединенными Штатами.
И все-таки я хотел бы, чтобы вы уточнили, для вас хоть как-то неожиданно, что теперь лидер КНР стоит во главе этого списка?
Для меня совершенно ожидаемо, совершенно понятно, как раз и вот из природы этого вопроса, почему президент Соединенных Штатов оказался на втором месте, а не на первом. Потому что именно этот конкретный президент, господин Обама, резко потерял популярность и в своей стране, и в мире как раз за прошедший год.
Итак, мы обсуждаем рейтинг самых влиятельных людей планеты по версии американского журнала Forbes. Прокомментировать тот факт, что впервые на первом месте оказался председатель КНР Ху Цзиньтао, мы попросили директора Центра стратегических исследований Китая Алексея Маслова. Он сейчас находится в Шанхае. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Как Ху Цзиньтао, так и его предшественник на этом посту Дзян Цзимин, это, безусловно, воплощение коллективного разума. И Коммунистическая партия Китая построена в этом плане значительно даже более коллективным образом, чем когда-то была построена КПСС. Надо отметить, что Ху Цзиньтао при наличии этого коллективного разума является абсолютно самостоятельной фигурой. Четко проводит именно свою линию. Ху Цзиньтао, наверное, один из первых, если вообще не первый лидер, который сумел при наличии вот этого коллективного разума партии очень четко в условиях резкого экономического роста Китая, инвестиций за рубеж, не позволить столкнуться лбами различным финансовым и экономическим группировкам, что привело бы к кризису Китая и к ухудшению его имиджа во внешнем мире.
Насколько в Китае осознают свою мощь, свое влияние в мире?
Китай осознает свою роль будущего лидера всего мира. Более того, к этой роли Китай был практически всегда готов. И здесь надо учитывать, что лидерство Китая в мире – это вещь не сегодняшняя. Китай и в 19 веке, даже в тех условиях, когда он был буквально расчленен иностранными державами, середины 19 века, Китай производил едва ли не половину всей мировой продукции. И психологически Китай действительно считал, что он является не просто географическим центром мира, но именно культурным, экономическим, политическим. И то, что сегодня произошло, Китай просто вернул себе позиции, которые были утрачены в результате политики 50-х, 60-х, 70-х годов. Поэтому, во-первых, надо понять, что Китай психологически готов к этой роли. Вопрос в том, что готов ли он политически. Вот как раз Китай нигде, ни в одном своем официальном документе, тем более на уровне обычных разговоров, не утверждал, что хочет быть мировым лидером. Китай ждет, пока страны сами к нему придут, и в этом есть очень важная часть политической культуры Китая. Китай уже признан как лидер азиатского мира. И в этом плане Китай, конечно, бросил перчатку всему миру. И надо учитывать, что признание Ху Цзинтао самым влиятельным человеком года – это еще признание другого факта. Китай бросил вызов всей и западной культуре и заставил нас всех задуматься над тем, насколько правильно было наше развитие, наша политика, наша экономика, наши культурные формы, насколько мы вообще устойчивы как цивилизация. Потому что Китай показал свой абсолютно стабильный рост именно в цивилизационном плане. В то время как Европа и вообще западная культура, западная экономика все время идет от кризиса к кризису. Вот в этом плане, конечно, это случилось именно в период правления Ху Цзинтао.
Многие говорят о том, что Китаю предстоит еще тот кризис, который переживали, скажем, западные страны в прошлом.
Я думаю, что в этом плане в коем случае нельзя путать экономическую устойчивость с цивилизационной устойчивостью. Многие неоднократно предполагали, что Китай должен либо развалиться, либо быть потрясен целым рядом экономических кризисов. Пока что ни одно предсказание о дестабилизации Китая за последние 10 лет не сбылось. Но дальше предположить, что по каким-то причинам, а я могу назвать их по крайней мере десяток, Китай начнет дестабилизироваться. Это в том числе, например, разрыв между бедными и богатыми. Это зреющее недовольство региональными политическими лидерами. Это повышение урбанизации населения и так далее. Вот если эти все факторы совместно сработают, и вдруг по каким-то причинам Китай начнет раскалываться, как когда-то раскалывал Советский Союз, китайская цивилизация останется. И в отличие от Советского Союза, раскол Китая приведет лишь к росту влияния Китая на внешний мир, поскольку все эти китайцы с удивительным умением выживать в самых сложных ситуациях, с очень большими накопленными деньгами, начнут расселяться практически по всему земному шару. И сегодня Китай является как раз сдерживающим фактором этого. Поэтому, как ни странно, экономический и социальный кризис может привести к росту влияния Китая, а не к его уменьшению.
Каким с точки зрения Китая должен быть этот мир, когда Китай будет его лидером?
Естественно, никаких официальных заявлений по этому поводу нет, поэтому можем лишь как бы реконструировать, как на это все смотрит Китай. Есть такое предположение, которое я рад высказывал, что несмотря на то, что в Китае проживает сегодня более 1 400 000 000 населения, в реальности Китай управляется лишь 500 тысячами, так сказать, золотыми интеллектуалами. И эти интеллектуалы и разруливают все самые разные социальные кризисы. И вот если посмотреть на Ху Цзинтао, на Вэн Цзябао, например, министра Китая, можно поразиться, насколько в индивидуальном порядке это люди высокоинтеллектуальные и высококлассные специалисты. Это не просто как бы часть политической машины. И вот если посмотреть на эту матрицу, как управляется Китай, то есть крестьянин может быть беден и необразован, но за счет наличия группы интеллектуалов Китай очень четко направляется. Вот эту матрицу перевести на весь мир, скорее всего, это будет очень жесткое организованное управление. Решение всех вопросов исключительно путем переговоров, а не путем военной угрозы, агрессии, так называемый азиатский способ решения проблем. Переподчинение себе основных потоков капитала Китаю. Это прекращение существования Китая как мировой фабрики и перенос промышленного производства в более мелкие страны, например, в Индию, в Индонезию, на Филиппины. И, конечно же, это самое главное, это контроль практически над всей энергетической сферой, прежде всего нефть и газ. Если сейчас Китай, по крайней мере, в бытность Ху Цзинтао и, предположим, следующего лидера Китая сможет решить свои энергетические проблемы, то будем считать, что Китай действительно станет безусловным лидером мира. И если по каким-то причинам проблемы поставок и закупок нефти не будут решены, у Китая возникнут в этот момент самые страшные, пожалуй, проблемы, которые были за всю историю существования.
Напомню, что это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Мой вопрос Андрею Пиантковскому. Андрей Андреевич, как вы считаете, в обозримом будущем можно ли будет говорить о Китае как о самой влиятельной державе мира?
Прежде всего, я еще раз скажу, что как я обожаю слушать китаистов, и российских, и американских, они все одинаковые. Они настолько влюблены искренне и глубоко в объект своего исследования, настолько покорены вот этой мягкой силой этой действительно великой древней цивилизации, что становятся самыми эффективными ее пропагандистами и лоббистами. Китай, конечно, ощущает себя центром мира, он и называется это государство как Срединная империя, и он ощущал себя и в 19-м, и в 9 веке, и независимо от того, был ли в 19 веке объем производства половины мирового, потому что он считал себя сосредоточием передовой мировой цивилизации, окружающей народы, варварами, соответственно, северными, южными и так далее. И, конечно, он стремится к такой роли, и общий упадок Запада дает ему надежды, но китайцы понимают, что это может произойти не через 5, не через 10 лет, а по их планам через 20-30.
Ну, а насколько агрессивна мощь Китая? Если я правильно помню, вы в своих публикациях пишете, что, скажем, Китай сейчас представляет достаточно серьезную угрозу стратегическим интересам России.
Китай просто рассматривает в концептуальном плане как Россию как часть своего жизненного пространства. Это написано... Жизненное пространство – это такой термин китайской геостратегии. Но мы тоже ведь там рассуждаем. Пока вот мы рассуждаем о зоне своих привилегированных интересов, шестой пункт медведевской принципов международной политики, объявленным после войны в Грузии, распространяя эту зону на территорию бывшего Советского Союза. А Китай очень интенсивно в экономическом, в политическом и в демографическом плане поглощает многие ареалы этой зоны, включая и дальневосточные российские регионы.
Что-то может его остановить?
Его может остановить понимание вот этого вызова не только российскими властями, но и всеми другими мировыми центрами, потому что в военном отношении никто не может остановить Китай. Китай ядерная держава, а в конвенциальном плане он превосходит любое другое государство и прежде всего Россию. Его может остановить только общее политическое, экономическое, солидарное желание не стать зоной жизненного пространства Китая всему окружающему миру, потому что Китай не может развиваться вне экономических связей, не паразитируя на них во многом отношении, как, например, на американской экономике, в связях с остальным миром.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Итоги недели», и мы обсуждаем одну из центральных тем программы «Рейтинг самых влиятельных людей планеты», который составлен американским журналом Forbes. Это ежегодный рейтинг влиятельности, который учитывает сразу несколько показателей, таких как количество людей, которые подчиняются тому или иному лицу, ну, в случае главы государства, это, разумеется, население страны, в случае главы компании число ее сотрудников. Речь идет и, конечно, о деньгах, которыми может распоряжаться фигурант вот этого списка. Области влияния также имеют значение. Еще раз напомню, что на этот раз впервые на первом месте в списке Forbes самых влиятельных людей планеты оказался председатель КНР Ху Цзиньтао, а Владимир Путин, который занимал в прошлом году третье место, опустился в этот раз на четвертое. Вот эту динамику я обсуждаю с обозревателем «Новой газеты» Андреем Колесниковым. В своей публикации недавней по поводу присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо вы писали о том, что присуждение китайскому диссиденту вот этой премии – это демонстрация того, что Запад больше волнует Китай, чем Россия. Вот нынешний рейтинг, в котором Ху Цзиньтао занял первое место, а Владимир Путин – четвертое – это подтверждение вот этого вашего тезиса?
Я думаю, что да, потому что действительно и с экономической точки зрения, и с геополитической точки зрения, с какой угодно еще точки зрения, Китай, естественно, для Запада сейчас гораздо важнее, чем Россия. Это нам кажется в своем таком россии-центричном представлении, что наше противоречие с Западом – это очень важно, а наша дружба с Западом для Запада очень важна. Тогда, безусловно, важна, потому что мы бывшая сверхдержава, но бывшая. А реальная сверхдержава в понимании Запада сегодня – это Китай. И, соответственно, интерес Китая очень серьезный, и вот это вот как раз вручение на Нобелевской премии мира Лю Сяобо диссиденту, у нас тоже есть диссиденты, да, но наши диссиденты ничего не получили. Вот это вот вручение премии именно Лю Сяобо показало, что действительно интерес в основном Китаю со стороны Запада. К тому же сейчас идет так называемая валютная война США и Евросоюза за коррекцию курса юаня. Курс китайской валюты занижен, соответственно, это очень хорошее условие для китайских товаров. И проблемы, соответственно, для западных экономик, которые тоже вынуждены, значит, девальвировать свои валюты. И вот сохранение каких-то, так сказать, политических, дипломатических отношений с Китаем на фоне вот этой такой как бы холодной войны, это для Запада вообще сейчас ничего важнее нет. Поэтому Ху Цзиньтао сейчас принимают в Париже на высшем уровне, а демонстрантов, которые пытаются прорваться к нему с требованием освободить того же Лю Сяобо, довольно грубо отсекают. Так что да, это правда.
Ну вот в результате второе место теперь уже занимает нынешний американский лидер, президент США Барак Обама. Для вас это свидетельство того, что в Соединенных Штатах признают, что уступают влияние Китая вот с течением времени?
Ну, я думаю, что здесь есть такое немножко полуистерическое, я бы сказал, преувеличение, потому что ну, в той же самой Америке слишком большим пиететом относятся к Китаю. Мне рассказывал один из преподавателей одного из университетов западных, наш человек, на преподающий в Америке, что любой приезд любого преподавателя, не гуру никакого, просто обычного преподавателя из Китая, там, скажем, в Йельский университет, выступление его в одном, так сказать, из каких-то, так сказать, кампусов вызывает дикий интерес на это выступление, ломятся просто профессура американская. Все считают, что китайцы что-то знают такое, чего не знает Запад. Китай умнее, Китай тоньше, Китай мудрее, древняя цивилизация и так далее. В этом есть некоторое преувеличение, хотя, вероятно, второе место Обамы связано именно с внутриамериканскими проблемами, которые он сейчас там испытывает, в том числе на промежуточных выборах, в которых победили его противники республиканцы. Это скорее отражение внутриамериканских проблем. И первое место Ху Цзиньтао, второе место Обама. Это вот такой спор американцев с самими собой.
Это был обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников, и я вновь обращаюсь к политологу Андрею Пиантковскому. Ну, Андрей Колесников говорил во многом то же, о чем говорили вы в начале обсуждения нашей темы. Вот мне бы хотелось задать такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот в нынешнем современном мире, в условиях глобализации, глобализации экономики, вообще глобализации мирового пространства, Китай в состоянии что-то новое изобрести? Вообще в Китае изобрели что-то новое в экономике, в политике?
Вы знаете, экономика и политика – это очень неточные науки. А вот есть области – физика, математика, химия, биология, технология. Вот 90% всех так называемых инноваций, которые двигают так называемую модернизацию, они появляются в Соединенных Штатах. и 10% в Европе. Китайцы пока продемонстрировали себя как гениальные имитаторы. Но ведь примерно так же, примерно такие же впечатляющие успехи были у японцев. И в 90-х годах вот тот бум, китайский бум, о которых говорил Колесников в американском университете, был японским бумом. Но так с тех пор Япония и не продвинулась, и не заняла первое место.
Ну и в заключение давайте поговорим о местах российских политиков. Путин с третьего места опустился на четвертое. Президент России Дмитрий Медведев в прошлом году добрался только до пятого десятка рейтинга. Сейчас он поднялся на 12-е место. Что-то хотя бы за этим стоит, на ваш взгляд?
Совсем просто. Вот Колесников согласился со мной, а я соглашусь с Колесником, что реальное значение России в окружающем мире, оно, конечно, значительно меньше, чем значение Китая и Соединенных Штатов. И вот тут такой парадокс. Если бы у нас не было тандема, а был бы какой-то один такой Пудедев вместо Путина и Медведева, то этот Пудедев занимал бы сегодня примерно такое 14-15 место. Примерно такое же, как наша сборная по футболу. А вот этот большой интерес к Путину и резко возросший к Медведеву объясняется тоже тем, о чем я говорил сначала. А вот западная пресса очень много о них пишет, потому что их интересует вот эта драматургия тандема. И там она воспринимается, ну, не то что примитивно, но довольно упрощенно. Вот, например, после увольнения Лужкова все заголовки в американской прессе было: «Медведев окончательно проявил себя настоящим президентом, он уволил верного путинского сторонника Лужкова». Я вот не утрирую, а примерно так. И потому что вот в этом упрощенной трактовке Медведев — это вот хороший либеральный парень, а Путин одной ногой стоит в холодной войне, вот Медведев так и рванулся там с 53-го на 13-е, а Путин опустился с 5-го на 3-е.
Спасибо. Напомню, мы обсуждали одну из центральных тем программы «Итоги недели», рейтинг самых влиятельных людей планеты, который составил и опубликовал на этой неделе американский журнал Forbes. В обсуждении этой темы принимали участие политолог Андрей Пиантковский, директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов и обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников. На волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Около 100 человек побывали сегодня на акции в поддержку журналиста Олега Кашина, жестоко избитого в ночь на субботу у своего дома в Москве. Акция у здания московского ГУВД была объявлена бессрочной. Журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Активист-эколог Константин Фетисов, жестоко избитый неизвестными в четверг в Химках, переведен в одну из московских больниц. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщила лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения к закону о митингах, принятому российским парламентом в конце октября и ужесточающему порядок организации митингов и шествий. На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело еще одного горняка. Таким образом, число жертв аварии, произошедшей на шахте в мае этого года, достигло 75. Командующий воздушно-десантными войсками России генерал Владимир Шаманов призвал членов Союза десантников России прекратить начатую ими кампанию за отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. В Дагестане сегодня в ходе спецоперации убит один боевик. В Азербайджане в воскресенье пройдут парламентские выборы. Оппозиция заявляет об отсутствии условий для честной политической борьбы. Соединенные Штаты заключат с Индией договоры о поставке товаров на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Барак Обама на встрече с предпринимателями в индийском городе Мумбай. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправляется в Соединенные Штаты. Главная тема его визита – ситуация с мирными переговорами на Ближнем Востоке. Сомалийские пираты в субботу освободили два захваченных ими ранее судна, получив рекордный выкуп общей сложностью в 16 миллионов долларов. На севере Ирака, в городе Киркук, при подрыве трех автомобилей ранено 25 человек. Взрывы были организованы у домов, где проживают руководящие деятели Патриотического фронта Курдистана.
Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор публикаций в американских еженедельниках «Time» и «Newsweek». Его подготовила Мария Клайн.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится раскрыть новые секреты. На сей раз это будут тайны репрессивных режимов, таких как Китай и Россия, сообщает Time. По словам представителя WikiLeaks, российские читатели узнают много нового о своей стране и правду о своих руководителях. В ответ неназванный представитель ФСБ предостерег, что доступ к сайту может быть закрыт навсегда, если поступит соответствующий приказ. По мнению экспертов, угрозы эти не напрасны, что российские власти уже доказывали на практике. Однако WikiLeaks публикует достоверные документы, и российские средства массовой информации, скорее всего, перепечатают предоставленную информацию. Кроме того, WikiLeaks является организацией, технологически подготовленной к отражению хакерских атак. Какой же может быть реакция России на публикацию нежелательной информации?
Власти прежде всего попытаются оспорить правдивость секретных сведений и надежность источников. По мнению западных аналитиков, эти секреты должны быть просто чудовищными, чтобы сотрясти российскую политическую элиту. Понадобятся какие-то шокирующие детали о политических лидерах. И даже в этом случае политическая апатия россиян смягчит реакцию общества. Репутация Москвы за рубежом, конечно, пострадает, если будут вскрыты внешнеполитические секреты. Кремль стремится очаровать Запад, и спецслужбы, несомненно, постараются не допустить конфуза. И здесь трудно прогнозировать, как далеко они способны пойти, чтобы спасти репутацию, отмечает Time.
Израиль давно считали шестой ядерной державой, несмотря на то, что руководство страны никогда не признавало, что обладает ядерным оружием. По мнению Newsweek, такая политика позволяла Израилю демонстрировать силу и сдерживать врагов, не привлекая к своей ядерной программе международного внимания. В стране, где политическая культура требует активного обсуждения самых щепетильных проблем, ядерная программа оставалась последним табу. Израильтяне ничего не знают о том, как начиналась эта программа или где хранятся бомбы, и предпочитают не спрашивать. Исключение составляет философ Авнер Коэн, считающий, что пришло время внести ясность. В своей новой книге «The Worst Kept Secret» Коэн приводит интересные детали из архивных материалов и интервью с ведущими фигурами ядерной программы. Одна из них – требование президента США Никсона, чтобы Израиль не проводил испытания ядерного оружия и не признавал факта его существования в обмен на молчаливое покровительство Вашингтона.
Сейчас, по мнению Коэна, стремление Ирана овладеть ядерным оружием изменило расстановку сил. Это требует от Израиля открыто объявить не только о своем ядерном потенциале, но и о возможности нанести контрудар с подводных лодок, даже если еврейское государство будет опустошено ядерным нападением. Израиль заслужил право быть принятым в члены ядерного клуба. Мир изменился с 1960-х годов, когда Израиль начал работать над ядерным оружием. И договоренность по поводу бомбы тоже должна измениться, приводит Newsweek мнение Авнера Коэна.
В Великобритании к власти пришло новое поколение политиков, пишет Time. Премьер-министру Дэвиду Кэмерону 44 года. Его партнеру по коалиции Нику Клегу 43. 39-летний Джордж Осборн – самый молодой министр финансов страны за более чем столетие. Нижняя палата британского парламента на треть заполнена новичками, избранными в мае после многочисленных финансовых скандалов и поражения лейбористов. Появилась надежда, что новое поколение политиков лучше приспособлено к формальному миру высоких технологий и высоких скоростей. Многие аналитики высказывали сомнения в том, что правящая коалиция консерваторов и либеральных демократов окажется дееспособной. Теперь обозреватели подчеркивают общие черты Кэмерона и Клега, несмотря на идеологические различия, и даже дали им общее прозвище – Клегерон. Действительно, партнеры даже внешне похожи друг на друга. Привлекательные, энергичные, демократичные в манере общения, происходят из обеспеченных семей, окончили престижные университеты.
По всей видимости, механизм управления страной работает исправно. Помощники отмечают прекрасную рабочую атмосферу, способствующую продвижению проекта, который Кэмерон называет либеральным консерватизмом. Однако изменить удается далеко не все. Пришлось отказаться от планов сокращения сотен финансируемых правительством подсобных организаций из-за связанных с этим процессом расходов. А построить новый авианосец оказалось дешевле, чем разорвать подписанный контракт. На последних выборах избиратели проголосовали за изменение традиционных британских институтов. Время покажет, сможет ли новое поколение британских лидеров победить систему, заключает «Тайм».
В минувшую субботу сотни людей вышли на улицы Бейрута в знак протеста против разрушения исторических зданий города, памятников эпохи турецких завоеваний и французского протектората. Бейрут, который когда-то называли Парижем Ближнего Востока, постепенно становится похожим на развивающиеся региональные центры, пишет Newsweek. Строительный бум разрушает не только историческую неповторимость ближневосточной столицы, но и ее социальные традиции. Когда-то в центре Бейрута бок о бок жили представители разных религиозных и социальных групп. Это был оазис толерантности в стране, разделенной религиозными противоречиями. Во время войны этот район превратился в развалины, и сейчас частная компания начала его реконструкцию. Однако многочисленные критики проекта утверждают, что новые здания копируют только внешний стиль старого города, одновременно уничтожая историческую память.
У Министерства культуры Ливана нет средств, чтобы сохранить и восстановить старые особняки, число которых все время уменьшается. Однако за последнее время ситуация улучшается. Теперь снос старых зданий может производиться только с личного разрешения министра культуры. Министр открыл горячую линию, куда жители смогут сообщить о случаях нелегального сноса. Члены общества спасения наследия Бейрута обмениваются информацией и организуют акции протеста. У группы есть страница в Facebook, ставшая виртуальным центром защитников города. Быть может, Facebook спасет Бейрут, говорит один из активистов. И он не шутит, заключает Newsweek.
44-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор публикаций в американских еженедельниках Time и Newsweek подготовила Мария Клайн. Гламорама, автор этой рубрики, корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Дело Александра Литвиненко и Анны Политковской продолжат киберправозащитники мирового масштаба. На прошлой неделе Джулиан Ассанж объявил, что созданный им ресурс WikiLeaks скоро переключится на сбор обнародования секретных данных о политической ситуации в России. Российские спецслужбы серьезным изданиям комментировать этот анонс отказались. Однако на днях в интернет-таблоиде LifeNews.ru появилось интервью с неназванным экспертом Центра информационной безопасности ФСБ, который якобы сказал: «При желании и соответствующей команде WikiLeaks можно сделать недоступным навсегда». Отважная бригада WikiLeaks этой анонимной угрозы не испугалась. ФСБ может заблокировать доступ к нашей странице, но материалы ресурса распространяют многие другие сайты, поэтому полностью перекрыть путь к информации практически невозможно. Цитирует издание «Маркер» пресс-представителя WikiLeaks Кристина Храфенсона. В интервью «Коммерсанту» тот же Храфенсон пообещал, что российские читатели узнают много нового о своей стране. Зачем WikiLeaks колет российского силового монстра иголкой, предупреждая об атаке? Таким образом, ресурс надеется привлечь внимание обладателей секретной информации из России. Еще одной мишенью Джулиана Ассанжа станет китайский режим. Так вот, китайские диссиденты уже предложили WikiLeaks свое сотрудничество.
Джулиана Ассанжа сложновато будет дискредитировать как очередного купленного на западные деньги правозащитника. Первыми публикациями WikiLeaks стали сотни тысяч документов о военных операциях в Афганистане и Ираке, благодаря которым Ассанж нажил себе врагов в Пентагоне и многих европейских странах. Против британского правительства на основании досье WikiLeaks и вовсе готовятся судебные иски. После выброса в сеть очередной порции секретных документов об Афганистане против Ассанжа возобновили процесс об изнасилованиях в Швеции, по его словам, полностью сфабрикованный. виде на жительство в Швеции ему было отказано. На этой неделе журнал Forbes включил Ассанжа в список самых влиятельных людей мира, поставив австралийского программиста на последнее 68-е место. Сила WikiLeaks в том, что они публикуют только оригинальные документы. Однако, чтобы встряхнуть российскую общественность, понадобится по-настоящему шокирующая информация. О том, что их лидеры воруют и выводят капиталы на офшорные банковские счета, русские знают и без WikiLeaks, анализирует журнал Time. У ФСБ есть опыт успешной борьбы с неугодными интернет-ресурсами. «Лубянская правда», «Кавказ-центр». Однако WikiLeaks не просто информационный портал, даже не просто глобальная совесть, а своего рода сетевая повстанческая бригада, виртуальный Робин Гуд, который лучше администраторов грузинских правительственных сайтов умеет драться с хакерами.
Хотя вряд ли россияне, а тем более Российская Православная Церковь, молятся за здравие своего родителя Джулиана Ассанжа. Ведь из-за совести, какой теперь стала мировая паутина, ничего подряс и не скроешь, ни дорогих часов, ни простых мужских желаний. На днях в YouTube попала видеозапись со встречи профессора Московской духовной академии и протодиакона Андрея Кураева с семинаристами, на которой он фактически признал ультраправославных или воцерковленных девушек малопригодными для создания счастливой семьи.
Отец Андрей, как найти матушку? Потому что регенши, студентки регенского отделения, это девочки православные, в основном из попов, под свой формат православия. Она тебя будет всю жизнь лысину протирать. А у меня папа так не делал, а мамочка так не советовала. Это можно есть, это нельзя есть. Сюда целую, сюда не целую и так далее. Там. Поэтому лучше, ребята, так, по-миссионерски скажу. Идите в город. На дискотеке найдите неверующую девочку. Отмиссионерьте ее, катехизните по самое не могу. Заслуга будет ваша, вы душу спасли для церкви.
Прежде чем отмиссионерить девушку на дискотеке, неплохо бы убедиться, что это не дочка Владимира Путина. В самом деле, мало кто знает дочек Путина в лицо. Вот, например, сын военного атташе в корейском посольстве в Москве, адмирала Юна Йонга Гу, познакомился с Катей Путиной в июле 97 года на школьной дискотеке, международной школе, и сначала не знал, чья она дочь. Теперь бедному Юну-младшему приходится оправдываться на страницах корейской «The Chosun Ilbo». «Я знаком с Катей более 10 лет, однако планов жениться у меня нет. Мне только 26, так что думать о свадьбе мне рановато», – заявил Юн. Сообщения о предстоящей свадьбе неверны.
По сообщениям, в прошлую пятницу с Юном встретился сам российский премьер и попросил его не говорить о личной жизни его семьи, продолжает Чосон Илбо. Сам Юн отрицает и эту информацию. Видимо, Путин молодого человека все-таки чем-то напугал, потому что на протяжении последних 4-5 лет молодой человек, как детективный персонаж, заподозривший неладное, ведет дневник, где записывает о каждом дне своих отношений с Катей, рассказал газете близкий друг Юна. Путин со своей стороны к свадьбе дочери готовится заранее. По предположению французской газеты «Le Parisien», премьер взял пример со своего итальянского старшего коллеги и сделал подтяжку на лице. Во время визита в Киев все только и говорили о синяке у Путина под глазом, пишет газета. Недаром же в сентябре Сильвио Берлускони и Путин шутили о том, как бы сохраниться у власти до 120 лет.
Рубрику «Гламорамы» подготовила моя коллега Софья Корниенко. В Великобритании фонд Антона Чехова объявил об успешном завершении кампании по спасению дома-музея Чехова в Ялте, известного как «Белая дача». Фонд был первой организацией, которая забила тревогу по поводу бедственного состояния дома Чехова. После того, как в 1991 году Крым стал частью независимой Украины, прекратилась государственная поддержка музея. Из-за этого в 2007 году музей даже был вынужден частично закрыться. Рассказывает Наталья Голицына.
После того, как в 1991 году Крым оказался в составе Украины, прекратилась государственная поддержка дома-музея Чехова в Ялте, известного как «Белая дача». Здание музея начало быстро разрушаться. Из-за этого в 2007 году музей был вынужден частично закрыться. Денег на реставрацию не было. Английский биограф Чехова и переводчик его произведений Розамунд Барлетт, которой обратились сотрудники музея, начала в 2008 году международную кампанию по сбору средств на восстановление дома Чехова. Ей удалось привлечь к этому известного актера Ральфа Файнса, драматургов Тома Стоппарда и Майкла Фрейна, российского олигарха Евгения Лебедева. В январе 2010 года по случаю 150-летия со дня рождения Чехова Чеховский фонд организовал недельный благотворительный фестиваль в лондонском театре Хэмпстед, на котором удалось собрать 60 тысяч фунтов на реставрацию дома Чехова в Ялте. Эти деньги пошли на капитальный ремонт пострадавшей от урагана крыши музея и восстановление его архивного хранилища. Вслед за британским фондом Чехова на призыв восстановить Белую дачу откликнулись правительство Украины, руководство Автономной Республики Крым и посольский фонд США. О том, как проходил в Британии сбор средств на реставрацию дома-музея Чехова, в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Чеховского фонда Розамунд Барлетт.
Вы знаете, мы глубоко тронуты тем, что много людей из всех концов мира хотели помогать. Это чеховеды в Англии, старшие наши ученые, которые опубликовали книги и хотели пожертвовать гонорары нам, русской школе в Кройдене, в Лондоне. И они тоже собирали деньги для ремонта Белой дачи. И школьники в одной школе в Элтон на севере Лондона тоже. У них была дискотека, все фонды собраны после этой дискотеки были посланы нашей компании для ремонта. Потом австралийцы поставили одноактную пьесу «Предложение Чехова» и послали нам все сборы. Они два раза поставили с большим успехом. И наша главная цель была, во-первых, как-то поднимать вопрос плачевной ситуации Белой дачи в мировой прессе, чтобы поощрять местные авторитеты помогать. Потому что раньше, конечно, этот дом-музей получил государственные деньги прямо от Министерства культуры, если я не ошибаюсь. Все это, конечно, внезапно прекратилось. После распада Советского Союза Украина стала независимой страной. Конечно, у Украины есть свои проблемы, это понятно, но все-таки дом-музей Чехова в Ялте – уникальное сокровище, часть мирового наследия культурного. Он заслуживает внимания и постоянной поддержки со стороны государства. Сейчас этот музей, конечно, находится в Украине. Наша надежда была найти поддержку со стороны украинского правительства.
Вы специалист по Чехову, его переводчик. А скажите, пожалуйста, а вот почему Чехов так популярен в Британии?
Я думаю, Чехов популярен у нас, потому что он очень скромный писатель, и эмоции у него в пьесах, ну, они сдержанные. И мы, англичане, тоже как-то думаем, что мы сдержанный народ, так называемый stiff upper lip. И чувство иронии, конечно, у Чехов удивительное. И я думаю, что мы в Англии это разделяем. В то же самое время, конечно, эта сдержанность эмоций скрывает очень глубокие эмоции. И это тоже можно сказать о чеховских пьесах и о нас. Это мы ошибочно думаем, что он англичанин.
Говорила директор британского фонда Антона Чехова Розамунд Барлетт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Сейчас на очереди обзор тем, которые обсуждались на этой неделе в российской и западной блогосфере. Слово Валентину Барышникову.
Блогером дня в российском сегменте ЖЖ стал заместитель губернатора Вологодской области Олег Матвейчев. Вечером 3 ноября он рассказал у себя в журнале, обращаясь к одному из комментаторов, о своей мечте.
Знаете, о чем я мечтаю?
чтобы в один прекрасный день собрались вы все на Большом Майдане, все горлопаны, крикуны, сетевые хомячки, борцы с коррупцией, выступающие за власть народа, завистливые козлы, считающие деньги в чужом кармане, манипулируемые лохи и неудачники всех мастей, обвиняющие в этом кого угодно, только не себя, собрались со всеми вашими знаменами, с пеной у рта и криками чиновников на фонари «Нет коррупции, власть народу», чтоб собрались все, жаль только площади такой нет. Вот в Китае хорошо было, Тяньаньмэнь вмещает 1 миллион человек. И вот когда все бы вы вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту намотала бы на гусеницы, выжгла бы все каленым железом, и вот тогда, как после Тяньаньмэнь в Китае, у нас бы тоже 20-30 лет подряд был бы экономический рост по 10% в год.
Заветная мечта крупного российского чиновника настолько заинтриговала интернет-сообщество, что пользователи решили поинтересоваться его биографией. Выяснилось, что с 2006 года Матвеичев служил в администрации президента, был консультантом, а затем советником управления президента по внутренней политике. В феврале текущего года он был оттуда уволен. Неофициальная причина – митинги протеста в Калининградской области, которую Матвеичев курировал. Однако на этом политическая биография мечтателя не закончилась, и с июня 2010 года он стал работать заместителем губернатора Вологодской области. Справку о первых шагах Матвеичева в профессии в контексте общегосударственных процессов предоставил Дмитрий Шушарин.
О том, что за публика подобралась в администрации президента, можно судить по недавно уволенному оттуда куратору Калининградской области Олегу Матвеичеву. Он автор книги с суровым названием «Суверенитет духа» и автор послесловия книги «Экспертократия», вот такого они о себе мнения, в котором сообщил, что стоял у истоков такого бизнеса, как изготовление на заказ диссертаций, и жил этим 10 лет. Такие вещи более не принято скрывать.
В дежурном порядке во многих блогах задавались вопросы, не тянет ли высказывание Матвеичева на 282-ю статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение человеческого достоинства. Впрочем, риторический характер этого вопроса ощущался всеми без исключения. Общий, судя по комментариям, бесспорный итог истории подвел Алексей Навальный.
Горький факт в том, что Олег Матвеичев просто полусумасшедший дебил. Но этот адский фрик очень полезен тем, что дает нам отличное представление о том, какие люди работают на высших госдолжностях и в той же администрации президента. Очень многие считают их какими-то очень хитроумными злодеями, разрабатывающими многоходовые интриги. Это не так. Там работают Олеги Матвеичевы. Обычные жулики и полусумасшедшие идиоты, ставящие 7 вопросительных знаков после каждого слова. Примечательного в этих идиотах только то, что они очень агрессивные и циничные.
Британские блогеры обсуждают договор о сотрудничестве в оборонной сфере, который подписали 2 ноября Дэвид Кэмерон и Николя Саркози. Теперь Великобритания и Франция будут совместно использовать военную технику, в частности авианосцы, и объединят усилия в разработке и тестировании ядерного оружия. Несмотря на то, что политики настроены оптимистически, блогеры отмечают, что военная сторона дела может преподнести немало неприятных сюрпризов в будущем. Такие опасения выражает, в частности, автор блога The Novocastrian Роб Капп.
Уже тот факт, что Англия и Франция согласились поделиться друг с другом святая святых ядерными секретами, показывает, что ни одна из сторон не может позволить себе содержать вооруженные силы. Совершенно неудивительно, что фоном для подписания этого соглашения стали недавние попытки Министерства финансов перекроить оборонный бюджет. Именно из-за экономических, а не стратегических соображений Кэмерону пришлось убеждать нас, что наша военная мощь не пострадает, тогда как у всех перед глазами вставали образы авианосцев, оставшихся без авиации и резкое сокращение численности войск. Логически и экономически договор совершенно обоснован, но политически он может принести немало проблем.
Подобные опасения разделяет и блогер Daily Telegraph Кон Кафлин.
Несколько британских чиновников самого высокого уровня сказали мне, что в вопросах военной тактики между Францией и Британией нет никаких разногласий. Однако мало кто обращает внимание на то, что подобное единодушие необходимо и в стратегических вопросах. И я сомневаюсь, что здесь ситуация столь же безоблачна. В последние 20 лет в любой кризисной ситуации Франция всегда занимала отличную от Британии позицию. Во время войны на Балканах французы поддержали сербов, Британия же настаивала на своем нейтралитете. Экс-президент Франции Жак Ширак не поддержал операцию в Ираке. И тогда это создало немало проблем Тони Блэру. Французы и сегодня сомневаются в необходимости принимать участие в боевых действиях в Афганистане. И что бы сегодня ни говорил Саркози, я не уверен, что когда в следующий раз нам придется идти на войну, мы сможем положиться на союзническую помощь со стороны французов.
Обзор наиболее обсуждаемых на этой неделе тем в российской и западной благосфере подготовил Валентин Барышников. Завершает нашу программу реплика Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
День народного единства – истинно народный праздник. Настолько народный, что повод особого значения не имеет. Ну не ходим мы на работу в первой декаде ноября. Не ходим. А по какому поводу не ходим? Это уж подробности. В крайнем случае повод можно и сочинить. Но что скажет история? Как всегда, сэр, солжет. Это Бернард Шоу, умница иноземная. Не было там ничего такого 4 ноября. Ну вот как назло, в другой день выгоняли из Кремля поляков-интервентов. Да и поляков было среди этих интервентов никак не больше, чем французов и голландцев, и уж точно меньше, чем русских, и никакие они были не интервенты. Владиславу присягнула вся Москва, включая будущего царя Михаила Романова. У нас с этим просто. Кто наверх пролез, тому и присягнем. Причем тут поляки? В общем, пустое место, а не дата. Ну и что? Сама эта пустота разве не повод выпить и забыться? Короче, с праздником. Всем отдыхать, а сменится власть, подыщем и другой повод.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Итоги недели». Над ней работали продюсеры Лина Ширяева и Марина Смирнова. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Будем находить, сколько необходимо, но вести эти работы.
Будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.